8:06. Это «Разворот» из Петербурга. Сегодня в этой студии я, Артем Филатов, и напротив меня Валерий Нечаев.
Доброе утро, здравствуйте. Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом сегодня.
Доброе утро. Мы начинаем сегодня без Арсения Веснина, так уж получилось.
Но он с нами, скажем так, душой.
Или мы с ним душой. Мы сразу расскажем вам о погоде, что ждет нас сегодня. А потом расскажем и о многих других вещах. Также успеем и поголосовать, и почитать газеты. Но сейчас уже о погоде. 12 градусов тепла в эти минуты в Петербурге. Кстати, действительно, благодаря солнцу, которое, по крайней мере, утром было, совсем ранним утром.
Кажется, что есть лето, да?
Кажется, что тепло. Сейчас западный ветер от 2 до 6 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Но надо сказать, что и сегодня, и завтра синоптики обещают дожди, правда, кратковременные и небольшие. Температура воздуха максимальная в эти два дня до плюс 17 градусов, вот так вот. Ну, по-моему, ничего. Лето, ну, такая весенняя погодка.
Про погоду, кстати, пишут и в газетах, я предлагаю перейти к ним.
Кофе и газеты.
Но мы сегодня не нарушаем традицию. Есть газеты федеральные, их читаю я. Есть газеты петербургские, их читает Валера.
Традиция такая, не чай иногда читает газеты с тобой.
Ну, тем не менее, знаешь ли. Вот я начну сразу, пожалуй, с газеты «Коммерсант». Она пишет об инициативе музея истории ГУЛАГа. Он призвал россиян сохранить свидетельства жертв сталинского режима, репрессию, увековечить воспоминаниях, так называется эта публикация. О чем идет речь? Предложили россиянам, в семье которых есть свидетели репрессий, записать с ними интервью. Это можно сделать даже на сотовый телефон. И есть специальная методичка, как об этом разговаривать, как говорить о том, что случилось во время репрессий. Методичка доступна на сайте проекта mygulag.ru, говорит директор музея. И вот здесь в статье указано, что у каждого пятого россиянина есть репрессированные родственники.
А многие просто, понимаешь, даже не догадываются об этом, не знают.
На самом деле, да, на самом деле, действительно, не все семьи об этом знают, но как раз 48% опрошенных говорят, что узнают о репрессиях из семьи.
Да, я просто обращаю внимание слушателей, если они не знают, есть такой проект, называется он «Ленинградский мартиролог», там тоже можно посмотреть. Есть в интернете много проектов об этом.
Да, но вообще, вот знаешь, любопытнейшая полоса из газеты «Коммерсант», тут полоса новости, пятая полоса, и вот все так иначе про память или про историю. Про доску Колчака, которую демонстрировали в Петербурге, про память о репрессиях и еще про диссертацию Мединского.
Это вот тоже память, если честно.
Да,
мы помним, что там
было. В местном университете Белгорода. Так что все про историю.
Слушай, ну раз ты сказал все-таки про диссертации, я тогда обращусь к интернет-изданию, интернет-газета Фонтанка.ру. Здесь есть статья про священнослужителя, который накануне успешно защитил диссертацию в Институте истории СПбГУ. И в его, скажем так, диссертации говорится, что в византийском восстании тысячелетней давности была пятая колонна. Это тот самый Владимир Василик, член синодальной богослужебной комиссии РПЦ, который когда-то выступил с тезисом, прошу прощения, но все-таки священник сказал, я имею право повторить.
За священником? Пожалуйста, повторяй.
Познер и резники должны быть у параши.
Так,
сказал священник.
Хватит на этом.
Да,
пожалуй,
ну, в общем, да, фраза здесь еще одна такая. Несмотря на то, что диссертацию он защитил, 28 голосов за против 1, здесь вот оппонент, один из официальных оппонентов, ему сказал, что вообще-то автору не грех было бы сослаться на мои работы. Но, в общем, так или иначе, все равно даже некорректные некоторые заимствования на защиту не повлияли. На Фонтанке.ру статья.
Это цитата, с позволения сказать. Она из работы или она из защиты?
Это цитата из его предыдущих трудов.
Угу. Скажем, ну, то есть не академического характера.
Не академического характера. Ну, священнику можно все... Он... Господь разберется.
Про пятую колонну тогда давай. При наличии отсутствия такая вот странная публикация с таким странным заголовком в газете «Ведомости». Но речь идет о том, что власти на местах начали запрещать пикеты сторонников Алексея Навального. Пикеты, замечу, да, за нарушение правил агитации. Эксперты при этом никаких отступлений от законов кампании оппозиционера не видят. Вот вы спросите, или даже ты спросишь, а что это за кампания, да? Оказывается, сторонники Навального из 58 штабов планируют провести в ближайшие выходные 8-9 июля большой субботник, так называемый, с уличной агитацией силами волонтеров. И вот во многих регионах России уже сейчас в этой агитации под разными предлогами отказывают.
То есть они собираются убираться и одновременно агитировать?
Они собираются выходить на улицу, раздавать материалы, называют это субботником. Потому что волонтерская акция. Вот. Но чиновники смотрят на это по-другому и считают, что это такая агитация, потому что выборы еще не объявлены, кандидатов еще не существует, но один из них уже ведет агитацию, и таким образом ущемлены права несуществующих пока кандидатов. Вот так вот.
Ну, все же мы знаем, что один кандидат на этих выборах точно есть, и мы все знаем, как его зовут. Я про «Комсомольскую правду» теперь расскажу. Здесь есть в разделе «Беседка КП» интервью большое со спикером законодательного собрания Вячеславом Макаровым.
И здесь, это что?
Да, здесь итоги его работы вместе с депутатами в течение последнего полугодия. Конечно же, про Исаакиевский собор зашла речь.
В беседке.
Позиция спикера не изменилась. Исаакиевский собор строился как храм и должен быть действующим храмом. И дальше. Он сохранит свою музейную функцию, а собор останется в собственности города. Интересно на самом деле, потому что раньше спикер ничего не говорил про необходимость сохранения музея там и про музейную функцию. Как раз говорил в большей степени про то, что вход будет свободный и что церковь там должна быть.
Дрейфует Вячеслав Серафимович.
Да. Но мне нравится другой его тезис. Помнишь, там обсуждалась история с референдумом, депутаты идею референдума провалили. Так вот, что он говорит, спикер наш. Нет смысла тратить народные деньги на оплату амбиций отдельных политиков. Это, видимо, амбиции отдельных политиков – это референдум. Итоги такого голосования все равно не имели бы силы. Есть федеральный закон, и его необходимо выполнять.
Ну, это мантра просто. Да, тебе, конечно, очень нравится, я чувствую, вот этот ЗАГС весь.
Да, конечно же, ЗАГС через
ЗАГС. Вячеслав Серафимович.
Нет, он, в смысле, так вот ты меня сейчас в чем обвинил? Я даже не знаю, как просто ответить. Если я скажу, что он мне не нравится, то он обидится. Если я скажу, что мне нравится, поймут по-другому.
Ну, давай тогда я скажу, что пишет «Известия» про всякие иллюзии и ожидания, которые могут расходиться с реальностью, кстати, очень сильно. Школьники ждут перемены, выбирают Путина. Так считают социологи. Они уверены, что молодые люди готовы голосовать, как их родители.
А я-то думал, на самом деле, что они ждут перемен, ну, в смысле, после урока.
Ну смотри, вот как публикуют это «Известия»? Это действительно был большой опрос экспертный для Кремля. И большинство подростков лояльны власти, но в будущем ожидают перемен. В основном к лучшему. Да, вот так это абстрактно описывается. Политика интересуется треть российских подростков, а помимо политики молодежь интересует технический прогресс. Поэтому, считают эксперты, следите за руками, как говорится, да, активность подростков можно переключить на соответствующие стартапы. Вот так. Стартап вместо митинга, вместо Марсового поля, значит, да, терем золотой, в нем печеньки, в нем MacBook
и
стартап.
Да, и стартап.
Вот
и прочее.
План Путина, победа России.
Да уж. Ну, снова придется мне обратить внимание на Фонтанку.ру. Здесь подробности про внутреннюю городскую политику. Если вы интересуетесь, как вот треть молодежи вообще политикой, то здесь интересная история. Кто будет отвечать за внутреннюю подготовку Петербурга к выборам? президентским. Ну, конечно же, вице-губернатор Константин Серов, здесь хороший его портрет сдается. Ну, и, судя по всему, надо сказать, что из этой статьи можно сделать вывод, что конфликт между Смольным и законодательным собранием развивается, потому что спикер Макаров хочет контролировать выборы, а вот губернатор ему это делать не дает. Читайте статью на Фонтанкиру.
Ну, вот смотри, еще у меня есть ведомости, огромный такой разворот про Кубок Конфедерации. Он уже закончился, и слава богу. И, в общем-то, также говорит об этом Алексей Сорокин, глава Оргкомитета России 2018. Все сработали хорошо и слаженно. Вот такая общая мысль. Без эксцессов все прошло, но есть несколько цифр интересных. Я их просто скажу под конец обзора прессы. В среднем каждый матч Кубка Конфедерации посещало 39 269 человек. Вот такая точная цифра.
С половинкой, наверное, нет?
Без половинок, да. Иностранных болельщиков около 8%. 8%. Таким образом, их оказалось меньше, чем рассчитывали у нас в Петербурге ательеры и организаторы и рестораторы. Но к концу турнира они все-таки подтянулись.
Проснулись, да? Ну, я так понимаю, долетели. Время-то немножко есть, да, для завершения обзора?
Ну, у нас вот с тобой еще есть тема.
Да, ну да? Ладно, я тогда скажу, что в газете «Метро» женихи и невесты идут на парад. За любовь и верность дадут медали в Петербурге. Боже мой, читайте «Метро», это все, что я здесь нашел.
Ну, а мы теперь разворачиваемся.
Кофе и газеты. СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-931-291-5800.
Итак, губернатор Петербурга накануне встретился с силовиками и рассказал очень много интересного о том, что у нас в Петербурге с безопасностью.
Вроде как все хорошо, я так понимаю.
Все очень хорошо, если верить главе города. За 5 месяцев уровень преступности снизился аж на 10%. Представляешь?
Интересно, это просто потому, что это по сравнению с чем? Это с тем же периодом прошлого года или просто потому, что... Я не знаю, перестали.
Вот об этом не говорится, но Полтавченко поблагодарил спецслужбы за работу на алых парусах, на Кубке Конфедерации.
Наверное, 12 июня, 26 марта, 29 апреля, когда все митинги были, да?
Ну, мы сразу, я скажу, вернемся еще даже в нашей рубрике «Губернатор ржет» к некоторым его заявлениям. Все карты раскрывать не будем. Но что сейчас важно? Почему мы об этом говорим? По словам Полтавченко, по последним данным соцопросов, больше 73% жителей города, то есть нас с вами, удовлетворены уровнем личной безопасности. Так сказал Полтавченко, объясняя эти цифры, да, что преступность в Петербурге снижается, что все становится только лучше.
Угу. Да. Неожиданно. Совершенно неожиданно.
То есть, да, 73% петербуржцев.
Это каждый, получается, седьмой. Фактически. Ну, в смысле, как...
Нет, это...
Наоборот, да.
Наоборот, 73%. То есть нас сейчас в этой студии трое, да? Я, ты и Ольга Дашук. И значит... из нас троих двое должны быть полностью удовлетворены.
Точно, логично. Даже вот. Больше, чем двое.
Ну, мы... Но слушателей у нас еще больше, чем трое, поэтому мы предлагаем проголосовать сразу. Что скажете вы на это? Чувствуете ли вы себя безопасно на улицах? Такой наш вопрос сейчас.
Итак, вы чувствуете себя безопасно на улицах в городе? Если да, 904-42-01, если нет, 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
904-42-01. Да, безопасно на улицах города. 904-42-02. Нет, не безопасно.
Если честно, мне все-таки интересно услышать доводы людей было бы, да, почему они чувствуют себя в безопасности, если учесть, что даже если не про обычную, да, преступность, а про теракты, после теракта говорить, что вы чувствуете себя безопасно.
Да, а. Поэтому у нас есть смс-портал, присылайте нам смс-ки плюс 7-9-3-1-291-58-00. Пару минут мы этой теме посвятим. Действительно, был в апреле теракт, который унес жизни свыше 10 человек, 100 пострадали. Это достаточно серьезно. Да? Может быть, уже это чуть-чуть забывается, но тем не менее, это в этом году. И это тот самый период, про который говорит нам губернатор Петербурга.
Ну, помимо всего прочего, есть и регулярные криминальные сводки, которые приходят в ту же самую нашу редакцию. Да? И, если честно, меньше их не стало. Да, вот совершенно меньше не стало.
С другой стороны, может быть, действительно, теракт уже не воспринимается как что-то, что...
Из ряда вон выходящее?
Ну, смотри, есть уличная преступность, есть бытовая преступность, и либо это мне угрожает, либо нет. Да, можно так рассуждать. А теракт как что-то, что как погода уже не зависит от нас. Может быть, это так воспринимается. По крайней мере, я себя поймал на мысли, что я не подумал про теракт, честно говоря, когда прочитал сообщение Полтавченко. Вот, это не первое, что мне пришло в голову. Я подумал о том, а вот я иду от метро, как там, безопасно или нет? Ну, вроде безопасно.
С другой стороны, если посмотреть на то, что показывают по основным телеканалам, говоря в том числе про вопросы безопасности и так далее, то как-то проблемы, если возникают, то не в нашей стране.
Да,
судя по
телевизору.
Да, в соседних странах. Поэтому, может быть, поэтому, кто знает.
Мы продолжаем голосование. 904-4201. Да, на улицах стало безопаснее. Мы себя чувствуем, я себя чувствую безопасно. 904-4202. Нет, не безопасно.
Понимаешь, здесь есть еще один...
полминуты.
Мне создается впечатление, что когда человек говорит, что он в безопасности, это какое-то ненормальное состояние человека. Либо он просто...
Отпускное, может быть, просто.
Может быть, отпускное, потому что, я не знаю, мне сложно сказать, что я себя в безопасности ощущаю. Вот совершенно.
Ну, слава богу, у меня не было таких вот серьезных проблем с безопасностью именно в Петербурге, если говорить про какие-то такие случаи, преступности именно, да. Что касается нашего вопроса, я сейчас уже подведу его итоги. Вот все не так, как говорит Георгий Сергеевич Полтавченко, по крайней мере, в нашем эфире. Полтавченко, 73% жителей города удовлетворены уровнем личной безопасности. Слушатели «Эхо Петербурга», 88% не удовлетворены и не чувствуют себя безопасно, а только 12% говорят, что да, безопасно на улицах города.
Ну что, дорогие слушатели, у нас есть что вам сказать. Да? Мы тут вышли на улицы и задали людям на улицах вопрос. Чувствуете ли вы себя в безопасности?
И вот ответ.
Дмитрий, я являюсь менеджером одной из компаний. Я считаю себя в безопасности. За последние много лет не было ни одного случая, когда моя безопасность была под угрозой. Глядя по сторонам на улице, я не чувствую каких-то угроз.
Андрей, учусь, вполне считаю себя в безопасности. Учитывая, что я вижу очень часто полицию на каждом углу, то работают парни, работают нормально.
Ярослав, я поступаю, и я считаю, что полиция обеспечивает должную безопасность. Хоть информация и не предоставляется о количестве предотвращенных терактов, но их очень много. Судить о потере безопасности из-за произошедшего в петербургском метро в апреле нельзя.
Антон, строитель, полиция. Были случаи, что помогала, были случаи, что наоборот она усугубляла ситуацию. В целом я себя чувствую безопасно, когда я все уверен.
Вот смотрите, я сейчас услышал эту фразу про то, что полиция вокруг есть, соответственно, все хорошо в безопасности. А вот я читаю, Михаил пишет совсем другое на СМС. Если полиции рядом нет, чувствуй себя в безопасности.
Очерняют наши слушатели нашу прекрасную действительность. А мы сейчас будем говорить про то, как губернатор нашего великого города эту действительность преображает.
Продай дачу, построй стадион! Продай дачу, построй стадион!
Ну, мы не это немного имели в виду.
Да, но тем не менее,
так начинается наша еженедельная рубрика «Губернатор ржет». Мы следим за словами и делами Георгия Полтавченко. Как мы видим, уже некоторые советы ему поступают.
Итак, шах и мат. Смольный по решению суда должен выплатить бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском 1 000 000 000 рублей. А сам Транстрой при этом городу компенсировать ничего не будет. Это четверг.
Все-таки не случайно про стадион эта отбивка прозвучала-то, а? Как все. Знаешь? Губернатор, между тем, в четверг прошлый приветствовал участников военно-морского салона. Это специализированное мероприятие, которое проходит в Ленэкспо для военных моряков. Полтавченко уверен, что все флаги в гости будут к нам, как и при Петре Первом. Альтернативы взаимовыгодному сотрудничеству нет даже в непростых геополитических условиях, убежден наш губернатор.
А вот в субботу Петербург готовился к финальному матчу Кубка Конфедерации. Центр города наводнили жизнерадостные болельщики сборной Чили. Но выиграла на следующий день Германия.
А губернатор не болел, по крайней мере, публично. Он смотрел на восток. Смольным встречался с мэром Сеула Пак Вон Суном. Это действительно интересный собеседник в кои-то веке у Георгия Полтавченко. Обсуждали, как сотрудничать лучше и больше. Например, между корейскими и российскими вузами налаживать обмен студентов. Также горэлектротранс, по словам губернатора, интересуется общественным транспортом Сеула.
Ну, а вообще Полтавченко также встретил с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, и с ним тоже они поговорили о сотрудничестве.
По-моему, это был понедельник, вот свою дату пропустил, но это, по-моему, понедельник, когда глава петербургского МВД Сергей Умнов сообщил, что полиция не нарушала закон во время задержания на митинге 12 июня, все были там белыми и пушистыми, а главный полицейский получил орден за заслуги перед Отечеством.
Вот, например, если губернатор молчал, говоря, точнее, вообще ничего не говоря,
говоря
о американе Криштиану Роналду по поводу газона на стадиона на Крестовском острове, зам губернатора Игорь Алби не сдержался и все-таки прокомментировал эти нарекания. Цитата. «Роналду не хотел играть на нашем газоне», заявил Албин в интервью Фонтанке.
Безапелляционно. А вот во вторник, 4 июля, произошло ЧП на Балтийском заводе. Там задымилась строящаяся плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которую экологи с самого начала называли «небезопасной».
Во вторник также губернатор выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Алексея Германа, старшего сценариста, главного редактора Ленфильма Светланы Кармалиты. Цитата. «Я неоднократно встречался с ней на совещаниях и знаю, что перед ее умением убеждать решительным и принципиальным характером устоять было невозможно».
Ну, действительно, неделя в этом смысле непростая. И у губернатора, и у города. Тут уже без иронии. Движение «Весна» в среду 5 июля подает за заявку на проведение митинга за свободный интернет. Что добиваются активисты? Чего они добиваются? Хотят отменить цензуру в интернете, по их словам, реабилитировать фигурантов дел за лайки и репосты в соцсетях.
А вот в свою очередь губернатор считает, что наоборот, надо больше сотрудников иметь для экспертизы экстремистских материалов в интернете. Губернатор, сотрудников правоохранительных органов, конечно же. Ну и губернатор встретился с полицейскими, пообещал им поддержку.
И дальше аргументировал это даже,
да,
специальным образом.
Он говорит, что нас ждет большое количество важных и сложных мероприятий. Нас всегда вообще ждет много важных и сложных мероприятий. Но в этот раз речь идет про следующий год, когда будут выборы президента и чемпионат мира по футболу.
Ну, а мы надеемся, что все-таки губернатор Георгий Полтавченко придет к нам в эфир и оправдает слова своего друга и коллеги Вячеслава Макарова.
Он харизматичная личность. Это человек, который полностью соответствует высочайшей своей должности. Полностью.
Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании.
У микрофона Алексей Карпинченко. Здравствуйте. 5 миллиардов рублей вложит группа «Сагаз» в реновацию санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Инвестор получил объект в аренду без конкурса на 10 лет. Сумму арендной платы стороны не раскрывают. Как пишет «Деловой Петербург», здание санатория изношено наполовину, оборудование на 85%. В Смольном издании заверили, что после модернизации санаторий продолжит принимать пациентов по социальным путевкам и сохранит основные направления – лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. Новый завод по производству жидких лекарственных препаратов построит в Петербурге компания «Солофарм». Для этого она получила земельный участок площадью 2,5 гектара на проспекте маршала Блюхера. Как сообщает РБК, там появится третья очередь завода «Солофарм» с медицинской лабораторией по разработке и тестированию лекарственных средств, а также складская зона. Инвестиции в третью очередь завода составят 32 миллиона евро. Средняя стоимость коммунальных услуг на одного петербуржца составляет 1750 рублей. Об этом «Эхо» сообщили в Комитете по тарифам. С 1 июля в России выросла коммунальная плата. По данным Смольного, коммуналка в среднем увеличилась на 150 рублей. 5 сервисных центров для обслуживания дизельных двигателей кораблей военно-морского флота откроет компания «Звезда». Как пишет «Коммерсант», центры откроют для Тихоокеанского, Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Центры обслуживания двигателей обеспечат авторский контроль производителя над ремонтом двигателей и повысят качество работ. Вложения во все центры оценивают в 50 миллионов рублей, при этом годовая выручка может достигнуть миллиарда рублей.
Бизнес-план. Разворот.
Ну что, 8 часов 35 минут в Петербурге, продолжается петербургский разворот, и в этой студии я, Артем Филатов, и Валерий Нечай сегодня напротив меня.
Еще раз доброе утро всем тем, кто к нам присоединился, Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом.
Да, всем доброе утро, и пару слов о погоде, сейчас 13 градусов тепла в Петербурге, казалось бы, такими темпами можно и до плюс 20 дойти, но не дойдем.
Хотя,
потому
кто знает, ты знаешь, иногда обещают высокую температуру, бывает низкая. Может, в этот раз наоборот?
А может быть, наоборот, будем думать, как хорошо все начиналось, стоя под дождем. А плюс 16 сегодня нам обещают днем.
И да, кратковременные дожди, так же, как и завтра. Кратковременные дожди, важно. Геомагнитная обстановка в норме.
Это важно, да. Но мы переходим к нашей главной теме. Не стало Даниила Гранина, и сейчас уже было и есть много публикаций, много мнений, в том числе в нашем эфире, и воспоминания самого Даниила Александровича из архивов «Эхо» уже прозвучали. Мы все это послушали, и сейчас начинаем осмыслять, что же все-таки случилось, и без кого остался Петербург, а осталась страна. Даниил Гранин был не просто писателем-фронтовиком, он был общественным деятелем, он был, можно сказать, действительно настоящим почетным гражданином Петербурга. Вот в этом списке немного было таких людей.
Ну, дело в том, что надо слушателям, конечно, сказать, если они не знают, у нас много почетных граждан. Другое дело, что мы все чаще и чаще говорим о том, что этот статус обесценивается, точнее, статус этого звания, потому что...
Реальное наполнение исчезает из него попросту, да.
Да, там появляются люди, которые замечены были в антисемитских высказываниях, например. Там появляются люди явно с хорошим финансовым прошлым, в смысле из финансового бизнес-сектора, извините. И поэтому, скажем так, остается до сих пор несколько человек, которых можно назвать настоящими почетными гражданами. Вот Даниил Александрович был одним из них.
И мы хотим разобраться, есть ли замена Даниилу Гранину, замена именно вот в этом гражданском смысле, да, как человек, который может разговаривать с властью на равных, которого действительно власть слушает. Такие люди есть в любой стране. Да? Например, если брать интеллигенцию польскую, то Адам Михник, да, это, конечно, Лех Валенса. Это люди, которые, скажем, 30 лет являются такими вот столпами, фундаментом, с которыми, в общем-то, готовы разговаривать. В Петербурге таких людей действительно было несколько. Можно вспомнить здесь и Дмитрия Лихачева. Конечно, в первую очередь приходил на ум сразу имя Даниила Гранина.
Да, Олег Валерьянович Басилашвили, к примеру. Да,
да, он почетный гражданин. Кстати, да. Есть люди, которые не являются почетными гражданами официально, но вот, по сути дела, выполняют эту задачу, эту роль очень важную.
Ну, в чем была особенность Даниила Александровича еще? Да, действительно, есть много людей, которые... Ну, являются такими столпами, которых часто власть не слушает. Вот в чем дело. Да, и, к сожалению, Александр Николаевич Сокуров, он является вот таким человеком, как человеком смыслов, да, но власть его не слушает. Сколько раз он выступал с теми или иными заявлениями, да?
Это проблема, да. То есть ощущение, что он может сказать, но он не может достучаться. Все-таки с Граниным так не происходило. И можно было, могло показаться, что это человек из номенклатуры, что человек близкий к номенклатуре, да. Но на самом деле ведь это было не так.
Да, и здесь нужно обратить внимание на то, что вот статус, не только, точнее, не только статус почетного гражданина, который позволяет ему по закону открывать ногой двери в любой кабинет, в том числе и внеочередной прием губернатора, но и просто само явление, да, сама глыба Гранина, это заставляло властей, придержащих, прислушиваться к мнению его. И я скажу, да, вот несколько секретов, про которые мы, например, как журналисты знаем. Мы знаем, что когда есть какая-то дискуссия в городе была, очень часто участники этой дискуссии обращались к Данилу Александровичу, чтобы он им уже дальше транслировал их позицию властям, губернатору, например, и так далее. И очень часто к нему ездили за советом, и один из примеров вот то, что, к сожалению, не случилось. В нашем городе готовится антисталинский закон. И, возможно, он будет принят сейчас. Шансы его все выше и выше, особенно после того, как в Ингушетии этот закон в той же самой редакции принят был. Так вот, Данил Саныч, он как почетный гражданин имел право быть соавтором и имел право законодательной инициативы. Так вот, была идея как раз именно к нему обратиться с просьбой оставить подпись. Вроде как уже получили согласие, но вот не успели, скажем так.
У нас есть мнение как раз Александра Сакурова о том, какую роль играл Даниил Гранин и о том, есть ли ему замена.
Вот уж точно замены нет. И думаю, что в ближайшие годы и не будет. И нам, конечно, в Петербурге сейчас будет много тяжелее, чем было раньше. Потому что все же Гранин настоящий европеец. Настоящий европеец, человек, для которого демократические принципы, вообще жизнь в условиях демократии, а он прошел через многое, является ценностью большой. И он все время, насколько помню, его, был сторонник именно демократического устройства страны.
Этот комментарий Александра Сакурова прозвучал в эфире НТВ накануне. Нам уже слушатели присылают, мы об этом не спрашивали, но мы хотим об этом действительно поговорить. Кто может заменить Даниила Гранина? Не как вот эту великую фигуру, не как писателя, да, а как человека, который может разговаривать с властью на равных, который будет говорить о реальных проблемах Петербурга и отстаивать свою точку зрения на то, каким должен быть город. Вот об этом мы вас спрашиваем. Мы чуть позже подключим телефон, примем звонки. А сейчас я напомню наш номер для СМС. +7 931 291 58 00. Может быть, действительно, мы просто кого-то сейчас забываем. Может быть, эти люди есть, и вы их знаете. Мы просто с Валерой сейчас о них не вспомнили.
Да, и ведь мы же сами находимся в своей собственной клетке, да, там. Я, например, могу сказать, может, я действительно кого-то не знаю, может, кто-то из головы вылетел. Это важно просто понять. Ведь в чем особенность такого человека? Очень часто говорят, да, вот в парламенте должны быть дискуссии, они должны доводить мнение горожан до властей. Не только там, да, потому что, надо обращать внимание, даже депутаты являются зависимыми. Они получают зарплату, они имеют свой штат помощников, которые они должны кормить. А вот в чем особенность тех людей, которые работают такими медиаторами, особенно в таком режиме, в котором мы живем, да, это все-таки то, что они независимы. Вот у них есть право, точнее, они рождены в своем праве быть независимыми. Вот в чем дело.
Вот ну нам приходят некоторые варианты. Александр Моисеевич Городницкий, несомненно, пишет нам Леа. Вот уже, конечно, называют фигуру Александра Николаевича Сакурова. Но есть, наверное, какие-то другие люди, которые могут выполнять эту функцию, брать на себя эту роль переговоров с властью, да, истинно с улыбкой говорить, да, различные или без улыбки, но тем не менее разговаривать с властью на равных.
Да, хотя бы городской, да, потому что вот АН здесь нам напоминает, что Медведев на письмо Гранина о библиотеке так и не ответил, а Мединский не извинился за свои высказывания.
Но в то же время с Граниным Путин встречался в последний раз в начале июня, и возможность такого прямого диалога была, да. Нам пишет Мария на СМС: в городе умолк тихий голос сильного человека, незаменимые есть.
Незаменимые есть, да.
Ну, не знаю.
Но хотелось бы услышать, кто это.
Вот нам называют еще Олега Басилашвили или Алису Фрейндлих. Вот Алиса Фрейндлих, я, честно говоря, не помню ее в такой роли.
Да, она все-таки редко как-то высказывалась о политике, да, она или об общественных каких-то проблемах.
О ценностях.
О ценностях, да. Вот. Олег Валерьянович, да, он очень часто довольно-таки выступал. Он был все-таки народным депутатом, я напомню. Да, в советское время, в последнего вот и самого демократического, да, совета выбранного. А вот все равно про Алису выбранную я как-то не помню.
Кто бы мог говорить с властью так же, как говорил Даниил Гранин, кого видите вы и нужен ли сейчас такой человек? Может быть, действительно как-то времена меняются и не только люди уходят такие, но и сам этот диалог выхолащивается. 244-91-50, наш эфирный телефон. Мы хотим узнать ваше мнение.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис. Ну, вот полностью заменить, конечно, Гранина никто, наверное, не может. Но в какой-то мере, да, на такую роль могут претендовать несколько человек.
Ну, назовите.
Безусловно, Сакуров, Басилашвили. Потом я бы назвал ныне москвича, да, ну, в душе петербуржца, это поэт Градницкий.
Угу.
Вот. И,
хорошо,
и,
но тройки нам достаточно.
И поэт Кушнер, угу. Я бы еще сказал.
Спасибо. Спасибо, Борис. Вот четыре имени. Нас одна из слушательниц на СМС пишет о том, что вот жаль, что такие люди, как Гергиев, не выступают так же, как выступал Даниил Гранин. Ну, что тут сказать. Каждый выбирает свой путь, и не может Гергиев быть Граниным.
Ну да, и здесь надо просто обращать внимание на то, что мы часто, есть, например, такие люди, как Михаил Борисович Петровский, который отстаивал какие-то вещи, действительно, очень много вещей смог отстоять. Но мы все должны помнить, что директор Государственного Эрмитажа, он все-таки, не то что, я не хочу говорить, зависимая фигура, нет совершенно, но у него тоже есть определенные ограничения.
Ну, да? В этой системе у него прямо
вот
огромные системе, ограничения,
да.
Есть. Он является абсолютно зависимым от власти человека. Но, все-таки, человеком.
Но
справедливость... В том смысле, что у него есть организация, у него есть бюджет.
У него есть люди,
да,
которые
зависят от его отношения с властью.
Да. Но при этом, смотри, удалось отстоять очень многое. Да, даже ему, находясь вот в таком положении. И тот же самый Михаил Борисович Петровский не подписал письмо за передачу, в поддержку передачи Крыма. Да? Я следил за всей этой историей очень подробно. Я знаю, как на него давили в то время, но не сделал этого. Даже вот находясь в таком зависимом положении. И может все равно высказывать свою позицию. Но он в другой ситуации, он вынужден лавировать все время.
Это менеджерская позиция все-таки,
да.
А не позиция свободного интеллигента, да, свободного художника, которым был Даниил Гранин. Но, может быть, кто знает, через какое-то время вот это место, оно, ну, как в экосреде, да, будет кем-то занято. Может быть, действительно, уход Даниила Гранина кого-то подтолкнет занять более активную позицию.
Вот
потому
это.
Что, да, угу. Власть же не будет сама, наверное, увеличивать этот диалог, да, это должен быть с другой стороны ход, посыл.
Мне стыдно только одно, это то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, кто может занять позицию этого медиатора между обществом и государством.
Почему стыдно?
Потому что в нормальном обществе и в нормальном государстве они всегда вот просто возникают, они всегда существуют, и нет вот этого вот сумасшедшего поиска. Потому что можно всегда выбрать парламент, в котором эти люди будут находиться, когда нет этой какой-то непонятной структуры под названием Общественная палата, которая замещает эту вещь, когда есть свободные СМИ, где эти люди могут выступать.
В обществе вот. И в стране без фейков призывает жить Валерий Нечай.
Лиза вспоминает про Юрия Мамина. А вот Алик напоминает, что Алиса Бруновна защищала башню на Охте. Не знаю, не помню.
Или это ирония?
Угу.
Ну, а мы сейчас развернемся. Есть еще одна тема, которую мы хотим с вами обсудить.
Разворот.
Это тоже про память, но уже совсем в другом ключе. Скорее про политику памяти даже, или просто про политику. Тут можно по-разному это все интерпретировать. Вчера в Петербурге взяли и сняли мемориальную доску адмирала Колчаку.
Ну, конечно же, они все ссылаются на историю с решением Смоленского районного суда. Там судья Татьяна Мутусяк, если кто-то не помнит, тогда сказала, что Колчака обвиняли в преступлениях, и его не реабилитировали, он до сих пор остается преступником. Поэтому доску устанавливать нельзя. А я напомню, что были слухи, циркулировали они, что чуть ли не с поддержкой Георгия Полтавченко эта доска появилась.
Получается, что Георгий Полтавченко не смог стоять доску. Казалось, движение Кургиняна, как оно называется, да,
суть времени
более сильным. в этом смысле. Или у нас есть независимый суд, который взял и решил, что действительно неуместна доска.
Понимаешь, здесь, конечно, я уже потерялся, потому что как только ты сказал про независимый суд, все. А если серьезно, то на самом деле представитель Смольного отказался поддерживать позицию по защите этой доски в какой-то момент в суде. Ну и все. И все. Так что, может быть, они согласились с этой историей. Может быть, не разобрались вначале.
Или решили просто откликнуться на вот такой тренд. Да? То есть тот, кто активнее себя заявил, тот, кто пошел в суд, тот, кто стал отстаивать, он показал себя более сильным. И Смольный просто решил солидаризироваться, да, с более сильным участником этой истории. Ну, Кургинян в этой ситуации действительно более сильный. Он добился своего. Да?
Ну да, хотя...
Он показал, что он может.
Хотя представители «Белого дела» обещают добиваться в судах победы и всего остального. Но здесь что поражает? Это то, что... Была доска Колчаку, которую повесили...
Законно.
Законно.
Причем повесили, да?
Сняли ее по решению суда. Была доска Маннергейма, которую повесили, как я понимаю, незаконно.
И да? Тот же результат.
И тот же результат сняли. То есть какой-то реально по-настоящему мемориальный хаос возник. Вешаем, снимаем.
Причем закон интерпретируется, получается, совершенно как-то... спонтанно тем или иным судьей, тем или иным ответственным человеком.
Волюнтаристские решения принимаются.
Можно и так сказать, но что происходит с народом? Народ у нас безмолвствует или нет? Есть ли какое-то отношение в обществе к тому, нужны ли эти доски? Вот я, например, считаю, что доска Колчаку должна висеть в Петербурге. Я даже не против доски Маннергейму в Петербурге, потому что, ну, это история. Это было вот так, да? Он тут получал образование, он тут жил, и в определенном историческом периоде он играл здесь вполне нормальную роль.
Я, конечно, понимаю, что Сталин не учился в Петербурге, но, тем не менее, вот если все это убрать и оставить то, что ты сказал, тогда и Сталину нужна доска.
Нет, ну подожди. Доска Сталина в Москве, она посвящена выступлению Сталина в Юридической академии. Почему... В отношении Сталина есть совершенно конкретные решения, да, кто он такой и какую роль он сыграл. Вот. И мне кажется, что доску Сталина возрождать, вешать, ну, совершенно неправильно. Да?
Ну, хотя, вот как напоминает АН тоже, зато Сталин, как говорит Москалькова, для торжества правосудия, знаете ли. Вот и все.
Я бы с ней тут поспорил очень сильно по поводу торжества правосудия. Ну, какое-то торжество правосудия. А у нас есть позиция социолога, мы хотим ее вам дать.
Да, Мария Мацкевич, она еще и специалист по исторической памяти вообще. Ну, вот что социолог, что люди-то думают про это?
Я точно знаю на основании исследований, что для... Ну, не то, что подавляющего большинства, я даже не знаю, как описать вот это большинство. Это, ну, почти все граждане не знают об этом, не интересуются этим, и это не относится к числу их первейших забот.
Вот. Мария Мацкевич считает, что никого не волнует, висит доска, не висит доска, что никому это не важно. А давайте мы узнаем ваше мнение все-таки. Поддерживаете ли вы... Да, давай так. Поддерживаете ли вы то, что сняли доску адмирала Колчаку? Да, поддерживаю, надо было снять. 904-42-01. Нет, снимать ее не нужно. 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
904-42-01, да, доску Колчаку нужно было снять. 904-42-02, нет, делать было не нужно. Мы такое экспресс-голосование проводим буквально за 20 секунд.
Ну да, потому что все-таки мнения разные, и, соответственно, хотелось бы узнать, что думают наши слушатели. Может быть, действительно надо было?
Ну, может быть, надо было просто повесить и смириться с этим, с доской, я имею в виду, доску повесить, да? Не устраивать вот этого вот какого-то безумия, да, когда к тому же из-за одной доски уже год идут суды, работают чиновники, всякие монтажники. Мы тут сидим это обсуждаем. Может быть, на что-то другое нужно тратить время, а доска, ну, пусть она висит.
То есть ты думаешь, что на самом деле история заключается в том, что внимание еще отключали?
Я думаю, что переключение внимания в любом случае, и оно удалось. Нужно ли было снимать доступ к Колчаку? 904-4201 – да, 904-4202 – нет. И давайте сразу подводить итоги голосования. Сейчас нажму уже стоп. Есть у нас... Очень много людей проголосовали. Да, нужно было снять 16%. Нет, снимать не нужно. 84% наших слушателей так считают.
И снова они не согласны с решением властей. Ну, как всегда. Что, мы сейчас на культпоход?
Теперь о культуре, о том, что можно делать вечером.
Рекламно-информационная программа «Культпоход».
Роман западноевропейского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёля «Глазами клоуна» был написан в 1963 году и имел невероятный успех у читателей. Это история одаренного, тонко чувствующего человека, который волею судеб оказался в одиночестве и заново пытается переосмыслить свою жизнь. Спектакль по этому сложному произведению в театре на Васильевском острове поставил режиссер Денис Хусниаров. И посмотреть его можно сегодня вечером. Вторая жизнь спектакля «Звезды на утреннем небе» в Малом драматическом театре. 80-е годы эта пьеса Александра Галина стала настоящей сенсацией. Действие в пьесе, ну и в спектакле, соответственно, разворачивается накануне Московской Олимпиады на территории, именуемой 101-м километром. Туда выселяли людей, которые не вписывались в образ идеальной страны Советов, идеальной Москвы, превращенной в потемкинскую деревню. Как это ни парадоксально, но в 21-м веке эта пьеса актуальна по-прежнему. В рамках фестиваля Open Look сегодня на новой сцене Александринского театра представят бельгийский спектакль-мультфильм для взрослых. Это танцевальный спектакль, созданный для самой широкой зрительской аудитории. В сюрреалистичной сказке четыре персонажа попадают во власть своих творческих демонов, кружащихся в нелепом и веселом танце, музыке и играх. Множество сюжетов дают возможность взглянуть на сложную и противоречивую функцию ума, полную неожиданных поворотов и открытий, период роста и регресса, тупиковых ситуаций и бесконечных возможностей. Унесенные великолепной паутиной звуков персонажи принимают участие в грандиозных хороводах и ведьминских плясках под поп-музыку и классические арии. Саундтрек спектакля – это отдельное приключение эпического масштаба, которое начинается с партитур вековой давности Баха и Моцарта, которые все так же задевают струны нашего сердца. Спектакль, похожий на веселое дурачество, в некоторые моменты носит столько же серьезный характер, как признание в любви, но в другие минуты он легок, как бриз. Кроме того, в рамках фестиваля сегодня вечером танцевальная компания Роберта Мозеса представит спектакль «Никогда не смиряться». В июле и августе этого года Государственный музей памятник Исаакиевский собор представляет ряд концертов на сцене Петербургской академической капеллы. 8 июля здесь состоится концерт, в котором объединились музыка и живопись. Популярнейший цикл «Времена года» одного из титанов эпохи барокко Антонио Вивальди прозвучит в исполнении известного петербургского инструментального ансамбля «Камерата» в сопровождении видеоряда из картин знаменитых художников Питера Брейгеля и Антуана Вато. Эта необычная программа проводилась уже неоднократно и пользуется большим успехом у публики. «Времена года» Вивальди прозвучат в аранжировке для струнного квартета, контрабаса, клавесина и флейты, специально созданные музыкантами ансамбля «Камерата». Оригинальное само исполнение необыкновенно артистичное, театрализованное, с изрядной долей юмора.
Культпоход.